Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Начало третьего президентского срока Владимира Путина. Что думают об этом россияне? События последней недели как начало нового этого этапа в жизни страны. Вот это тема нашей сегодняшней программы. В студии «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, профессор высшей школы экономики Ирина Бусыгина и главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер, телефон 660-1046, московский абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМСки можете присылать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в эфир. Третий путинский срок начался протестными акциями. Двое из наших сегодняшних гостей, Алексей Левинсон и Владимир Корсунский, пришли к нам прямо с Бульварного кольца, где проходит контрольная прогулка. Расскажите, пожалуйста, поделитесь впечатлениями, сколько там народу было, когда вы уходили, что происходило. Алексей.
Народу в момент, когда я оттуда уходил, было около двух с чем-то тысяч. Народ состоял не только из писателей, но явно из читателей. Это такая московская интеллигентная, скажем, публика. Многие говорили о том, что вот здесь опять как праздник, в общем, такая атмосфера приподнятого настроения и так далее.
Владимир Корсунский.
Ну, сегодняшнюю акцию трудно назвать протестной. Это акция утверждения своего права. Право гулять по Москве, право ходить по бульварам, право собираться, когда ты хочешь, с кем хочешь, и идти, куда ты хочешь. Сегодня ровно это произошло, так как милиция не вмешивалась, то и протестовать было. Не было объекта для протеста.
Ну, можно тогда я скажу, что, в общем, это так, да не так. Вот, по-моему, нерв момента, вот того, с которым мы имеем дело, состоит в том, что разрешенные Конституцией действия, нормальные действия и так далее, воспринимаются властью как направленные против нее. Вот нигде не написано у нас, что нельзя ходить с белыми ленточками по улицам. Вот, тем не менее, можно пострадать за то, что ты с белой ленточкой. Или там нельзя вот где-то стоять. Почему? Потому что если ты здесь стоишь, это значит, ты выражаешь некое вот несогласие. Разговор перешел на вот, вот этот вот, к сожалению, разговор перешел на то самое, что называется по понятиям. Вот понятия одних, понятия других. Не удается остаться в конституционном поле. И попытки быть в конституционном поле воспринимаются как протест.
Но это власти не удается остаться в конституционном поле. Так что их действия протестные. И наши действия, как мы утверждаем право.
Да, но вот ведь это две стороны. И они обе оказываются в одном месте.
Ирина, а вы как думаете, сегодняшняя акция протестная?
Я думаю, что вот правая Вероника, оба моих уважаемых собеседника, потому что действительно, с одной стороны, вот я согласна с господином Корсунским, потому что казалось бы, а чего такого, собственно говоря, пошли, погуляли, постояли, поговорили, реализуют тем самым свое право. Но с другой стороны, ведь дело не в том, не только в том, что она есть, но и в том, как она воспринимается. И как воспринимается она, это тоже часть действительности. А воспринимается она действительно как протестная, как все сейчас у нас, что не укладывается в те рамки, которые предписаны, они все так или иначе протестные. Так что рефлексия будет как на протестную акцию.
Давайте теперь поговорим о том, чего ждут россияне от третьего срока Владимира Путина. Я такой вопрос задала на нашем форуме. И вот человек, который подписывается Пахабыч из Анчурии, ждет катастрофы. Сандра из Вильнюса не ждет ничего хорошего. Эти годы Путина кампании будут заняты поисками подготовки надежного преемника из своих. Атаси подписался, слушатели. Путин введет президентский фильтр для участников зимней Олимпиады в Сочи. Кроме России смогут участвовать спортсмены из Африки. И чемпионат мира по футболу. Кроме России смогут участвовать команды из Азии. А также местный фильтр. Тренеры россиян будут отбраковывать соперников. Главным судьей соревнований будет назначен волшебник Чуров. Игнас пишет, чего ждет. Мытья в саду всей семьей при свечах и подсчеты медиков для оплаты коммуналки. Изменений не будет. Перед глазами южнокорейский феномен, сингапурский вариант, вьетнамский, польский, даже казахстанский. Путин из... Владимир Иванович из Иванова пишет, Путин не тот человек, который сейчас России нужен. Его инаугурационная речь мои опасения подтвердила. В экономике он слеп и глух. Анатолий Осовский из города Шахты Ростовской области. Надеюсь, шестилетний план Путина по удержанию своей власти будет выполнен досрочно, в 1-2 года. Вот, вот попрошу Алексея Левинсона отчасти прокомментировать эти сообщения и рассказать, собственно, чего ваши респонденты вашего центра ждут от третьего срока.
Ну, для начала я скажу, что мы знаем по всероссийскому опросу, проведенному в апреле, мы знаем, что 29% полагает, что Путин останется на посту 2 шестилетних срока. 38%, это наибольшее число, ждут, что он проведет там 1 шестилетний срок. Вот эти ожидания, что не более 2-3 лет, разделяют около 6%. И есть еще такой вариант, что он будет у власти столько, сколько захочет. 11% так думают. Мне кажется интересным, что среди людей, которые голосовали за Путина, существенно больше, чем в среднем, людей, которые считают, что это вот один шестилетний срок. То есть они голосовали за вот такого, так сказать, за одноразового президента, скажем так. Это существенно, потому что это очень отличает от такого вот Путина этой поры, отличает от Путина той поры, когда он свои прежние два срока находился на посту. Я имею в виду Путина в восприятии людей, я не говорю о самом человеке.
В чем разница?
Разница в том, что тогда действительно очень значительное число людей хотели бы, чтобы он остался надолго, а если можно, то вот, ну, на все обозримое время. Потому что для России ничего лучше, чем такой президент, считали они, придумать нельзя. Прошло какое-то время, и вот как выяснилось, ну, теперь люди думают об альтернативе гораздо чаще.
При этом, насколько я помню, вот в 2000 году все-таки очень немногие ожидали, что он больше одного президентского срока останется на посту. Я вот видела эти цифры недавно. Владимир Корсунский, а чего ждете вы от третьего срока Путина?
Я жду, что он уйдет. Мне бы этого очень хотелось, поскольку вся Россия, которую я лично знаю, которая со мной общается, все ждут, что он уйдет. Выборы, которые не были выиграны честно, и власть, и те усилия по удержанию власти, которые он прилагает, они делают его настолько нелегитимным, что... Готовясь поехать на восьмерку, я ощущаю это как триумф, он вынужден был это свернуть и уехать в Сочи, где его любят.
Ирина Бусыгина, ваши ожидания?
Ну, мне свои ожидания сформулировать сложно, но я бы хотела, наверное, сказать две вещи. Во-первых, мне кажется, что вот то, что нам было представлено, как чего ожидают россияне, я бы это вот агрегировала. И на самом деле в одну корзину поместила бы вот шестилетний срок и два шестилетних срока. То есть и назвала бы это словом «надолго», потому что это временной горизонт слишком большой. Мы вообще не можем судить про эти 12 лет, потому что мы категорически не имеем понятия, что будет через несколько лет. Да, то есть вот то, что надолго, и получается у нас 29, 38 и еще 11, которые считают, что столько, сколько захочет, останется. Это очень много. Хотя я, безусловно, разделяю другую точку зрения, согласна с тем, что я бы хотела, чтобы это случилось много раньше, и не только второго, а и первого шестилетнего срока, но мне категорически не все равно, как он уйдет, как это будет отставлено. Если это будет сделано, как считает господин Пахабыч, прекрасный, кстати говоря, господин Пахабыч считает, что это будет через катастрофу, то вот это вот категорически не хотелось, хотя это не исключено, и это страшно будет.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Ирина Бусыгина, социолог Алексей Левинсон и журналист Владимир Корсунский. Это программа «Общественное мнение». Россияне на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Алексей, а вот был у вас вопрос, насколько я помню, соответствует ли букве и духу Конституции то, что да. Владимир Путин, два срока занимавший президентский пост, снова на этом посту, ну, это вопрос был до выборов, насколько я помню, там половина считает, что соответствует. Вот как бы вы эту цифру прокомментировали?
Да, буквально половина, да, из десятых долей считает, что соответствует духу и букве. Ну и я не юрист и не законовед. Так, я думаю, что широко распространено мнение, что нет противоречий с духом и буквой, а есть противоречие с чем-то другим.
Чем?
Вот, такие моральные претензии. Вот нехорошо. Вот народ выразил свое мнение там разными способами, что мы устали и надо бы там менять, и Россия нуждается в обновлении и так далее. А вот, тем не менее, значит, такой президент здесь все равно оказывается. Ну и кроме того, если говорить не о том, что отвечали люди тогда, а о том, что они отвечали после выборов, они ведь признавали, что фальсификации были многочисленными. И в этом смысле не само, так сказать, появление этого президента, не то, как он появился, по мнению многих, не соответствует тем интересам общества, которые они ощущают сами. Мне хотелось бы еще сказать вот о чем. Этот срок действительно очень большой. В общем, появился в годы президентства Медведева. Вот Медведев оставил по себе такую странную память. С одной стороны, он вроде бы имел репутацию либерала, настолько вроде бы мощную, что ему пришлось от нее отказываться. Он действительно, значит, вроде бы внушал кому-то надежды, которые рухнули 24 сентября. Но мало кто помнит вот о тех делах, а не словах, которые он делал. И вот этот срок, он его ведь не для себя, шестилетний, взял. Он его взял для какого-то будущего президента. Как выяснилось, все знали для кого. Хочу, чтобы мы это помнили.
Владимир Корсунский, как бы вы охарактеризовали сложившийся в России режим? Я, кстати, знаю, что вы от него пострадали. Вам в битве при Жан-Жаке, как выражается один мой коллега, вам сломали руку.
Как можно охарактеризовать режим, когда я просыпаюсь утром 7 числа, в день инаугурации? Смотрю на воздвиженку, на Новый Арбат. Ничего не понимаю. Нет ни одного человека. В боковые улицы на автозаки и автобусы ОМОНа вообще ни одного. Смотрю на Никитский бульвар, он разбит на квадраты металлическими заграждениями, устроены КПП, и по бульвару по самому патрули с собаками ходят. Все, больше ничего нет. Ну как это можно назвать? Это оккупация называется, а режим оккупационный. Потом, когда мы вышли вниз, встретился я с друзьями, мы сели пить кофе, нас смели вместе с верандами просто так. Бум. Всех просто, со столами, со стульями, всех, кто сидел. Какая-то женщина кричала: «Мои сырники», когда на ней уже плясали, там уже просто ее придавили столом тротуару и прыгали на этом столе ОМОНа.
Почему-то все улыбаются.
А?
Я говорю, кошмар, но почему-то все улыбаются.
Потому что все чувствуют, что конец близок. Я ничего плохого не говорил. Ты просила, я не говорил.
Хорошо. Клара пишет на Педжер. Виват участники контрольной прогулки. А нашисты-путинцы действуют в том числе и против Удальцова, как верные наследники Малюц-Куратовых. А, Ирина, как бы вы этот режим охарактеризовали? И какие можно провести параллели с этим режимом вот из того, что мировому опыту известно?
Да, я скажу, не то чтобы мне было что сказать много, но тем не менее я попробую. Но я хотела сказать, если можно, чуть-чуть про вот конституцию, про дух и букву.
Пожалуйста, про что
можно,
хотите,
да? Да? Про что хотите, ой, это вы рискуете. А, я хотела сказать, что вот мне кажется, что то, что вот было сказано насчет чего-то не хватает. По-моему, это все-таки дух. Про букву спрашивать людей довольно бессмысленно. Они не юристы, откуда они вообще это знают? И чего они знают, кого это, грубо говоря, интересует? Вот есть, для этого у нас есть вообще-то Конституционный суд. Насколько я знаю, вот это букве соответствует, а духу, по-моему, категорически нет. Вот чего не хватает, это как раз вот это вот то, что дух и буквы разошлись настолько, что как их соединить-то обратно, мне не представляется, что это возможно сделать, пока не будет категорической смены, то, о чем говорил Владимир Карсунский. А вот что касается Вероники, я действительно попыталась посмотреть, мне самой это было интересно, как человек, который занимается сравнительной политологией, а были ли вообще такие прецеденты в других странах? Потому что мы любим ссылаться. С одной стороны, мы любим зарубежный опыт, с другой стороны, мы понимаем, что он к нам непригоден, и вообще мы абсолютно такие особенные. И, вы знаете, удивительным образом я ничего не нашла. Вот понятное дело, что было такое, что один политик уставший ушел, потом, значит, некоторое время посидел где-то, потом вернулся опять, народ просит и так далее. Но никогда не осуществлялись такие вещи, как было сделано в тандеме путем вот неприкрытого, я даже не скажу соглашения, а сговора. Сговора при полном наплевательстве на том, что происходит и что думают. Можем этим гордиться. Если мы ищем повод для гордости, то мы можем сказать, вот такого не было, вот это мы придумали.
Да. А все-таки с чем это можно сравнить в мире, подобный режим?
Подобный режим, ну, если вот не говорить о том, как произошла вот сейчас смена власти, то подобный режим, в принципе, я такого слова «купционный», оно здоровское, оно сильно наполнено эмоционально, я бы сказала, но оно с точки зрения вот научной, оно не очень нас, наверное, продвинет куда-то. Такой режим называется вообще-то гибридным. Это режим не авторитарный, потому что присутствуют, по крайней мере, нормативно всякие элементы демократии, тем не менее политический процесс идет не через эти формальные институты. Режим это гибридный. Такого много. Такое есть, скажем, замечательная страна Венесуэла, с которой мы не очень себя любим сравнивать, хотя любим лидера. Вот. Ну, вот если нас это устраивает, что-то подобное происходит в Нигерии, что-то в этом роде.
Алексей Левинсон, что, на ваш взгляд, произошло вот 6-7 мая в России? Как бы вы это определили?
Можно я сначала отвечу на предыдущий вопрос? Мне кажется, что соблазнительно есть две параллели, обе из отечественной истории. Вот одна параллель пришла мне в голову, а другая Коху, который в одном из журналов поместил статью. Он сравнивает ситуацию в России с царствованием Николая II. И с известными, так сказать, феноменами, когда, в общем, ну, происходит, так сказать, отрыв властвующей элиты от народа и всякие худые, значит, последствия из этого. Ну, и там действительно, там можно и 9 января вспоминать. В общем, какие-то параллели напрашиваются. А я подумал про Николая I, вот который тоже пришел, значит, аккурат к власти, но после такого вот для него весьма неприятного эпизода, которым мы в истории гордимся, это декабрьское восстание. Вот. А что получается, если взять и тот, и другой, и ту, и другую параллель? И в том, и в другом случае дело потом затягивалось надолго. И в том, в другом случае, в общем, дело в основном шло, так сказать, по линии, царствование развивалось по линии консервативной или ультраконсервативной. И в обоих случаях закончилось очень печально для страны. Я не говорю о том, для династии, это другой разговор, а вот для страны Крымская война была крайне неудачный для России. А уж то, что ввязались в войну 2014 года, это ну, просто катастрофа в самом деле. Вот. Так что, ну, это... Сталин говорил, что исторические параллели опасны. Я разделяю его мнение, но, тем не менее, вот рискнул такую параллель провести. А вы спрашивали теперь о событиях...
Я спрашивала, что, собственно, произошло 6-7 мая. Кстати говоря, вот в интервью, которое я у вас брала, Алексей, на этой неделе, вы сказали, что, как я поняла, как бы, что некий поворот в сторону тоталитаризма произошел.
Ну, сейчас я объясню, почему я так говорил, но сначала я скажу, что произошло. Произошло в некотором смысле долгожданное. Вот я хочу напомнить слушателям, что, если я не ошибаюсь, 29 ноября 2011 года в Москву, как это было официально сообщено, было введено дополнительно 50 тысяч войск МВД. Ну, военнослужащих МВД там в разных частях, соединениях. Плюс к тем приблизительно 100 тысячам, которые в Москве имеются. Еще никто ничего, я хочу напомнить вам, никто ничего не думал о каких-либо протестных действиях. Известно было только, что собираются идти наблюдатели на выборы. Что, в общем, ну, как бы не требовало, по идее, значит, ввода войск в город. Однако они были введены. Как это объяснить? Я это объясняю. Ну, не просто тем, что там по каким-то там прогнозам могли там в городе начаться беспорядки. Но это тем, что власть готовилась разговаривать, так сказать, с народом. Вот у власти есть такой язык. Этот язык выражен ОМОНом. И дальше все получалось так, что на этом языке говорить не удается. Вот эти нарочито мирные демонстрации, они не давали возможности, так сказать. Вот, наконец, прорвалось. Ну, вот тут стало все понятно.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». Ностальгия и меланхолия как личные, исторические и культурно обусловленные чувства. Почему Россия предается ностальгии по Советскому Союзу и не может расстаться с прошлым вплоть до невозможности сменить политического лидера? Ностальгия как механизм консервации прошлого и категория утраченного пространства. Ведущая программа Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В студии со мной журналист Владимир Корсунский, политолог Ирина Бусыгина и социолог Алексей Левинсон. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы в акции литераторов «Контрольная прогулка» участвуют, по данным полиции, около 1000 человек. Активисты утверждают, что их от 10 до 15 тысяч. Маршрут шествия от Пушкинской площади до Чистопрудного бульвара. Цель акции – проверить, можно ли гулять по бульварам без санкций властей. На Ставрополе перевернулся школьный автобус. Погибли, по предварительным данным, 4 человека. Сколько детей среди погибших, уточняется. Пострадали 8 человек. В Индонезии сотрудники МЧС России приступили к поисковым работам на месте крушения российского самолета «Суперджет-100». Большинство фрагментов тел погибших находятся на дне ущелья. Там же, по всей видимости, и бортовые самописцы. В Тбилиси в результате наводнения погибли по меньшей мере 4 человека. Еще несколько считаются пропавшими без вести. Разрушены ключевые магистрали. Без крова остались десятки семей. В Кабуле сегодня убит один из руководителей Высшего совета мира, советник президента Хамида Карзая Арсала Рахмани. Глава свободной сирийской армии, состоящей из профессиональных сирийских военных, перешедших на сторону оппозиции, обвинил руководство военно-воздушных сил страны в связях с Аль-Каидой. Два турецких журналиста, освобожденные накануне властями Сирии благодаря посредничеству Ирана, сегодня прибыли на правительственном самолете в Турцию. Китай, Япония и Южная Корея начнут переговоры по соглашению о свободной торговле. Об этом было объявлено сегодня в ходе встречи лидеров трех стран в Пекине. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет ее Вероника Баде. В беседе участвуют Ирина Бусыгина, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грань.ру» и Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Мы обсуждаем начало третьего президентского срока Владимира Путина. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Какое влияние оказывает интеллигенция на то, что происходит сейчас в стране? Такой вопрос задали россиянам сотрудники аналитического центра Юрия Левады. Не очень большое, отвечают 41% опрошенных. Никакого, так думают 30%. Довольно большое, это мнение 13% респондентов. И только 3% говорят об очень большом влиянии интеллигенции на происходящее в России. А 49% граждан против 38% согласны с утверждением, что интеллигенция в нынешней России практически исчезла. Относительное большинство, 41% граждан, полагают, что интеллигенция идет на слишком большие компромиссы с властью и бизнесом. Подавляющее большинство, 57% опрошенных, придерживается того мнения, что интеллигенция должна служить государственным интересам. При этом более половины респондентов ожидают, что в перспективе интеллигенция будет способствовать тому, чтобы власть действовала под контролем общества и страна развивалась в правильном направлении.
Алексей Левинсон, вот как вы думаете, что заставляет такое большое количество людей полагать, что интеллигенция маловлиятельна или даже вообще исчезла?
Это связано с тем, что прошла эпоха, когда именно интеллигенцию вызвал на общественную сцену Михаил Горбачев. Он сделал на нее ставку в своей борьбе. Ну, борьбе и внутри партийной, и затем более широкой. Это эпоха закончилась. Дмитрий Медведев предпринял такую почти незамеченную попытку сделать это же еще раз и не достиг никакого результата. И поэтому можно сказать, что интеллигенция до самого последнего времени была, так сказать, демобилизована. Но события, которые начались с, скажем, 5 декабря 2011 года и продолжаются до сей минуты, они показывают, что интеллигенция снова на общественной сцене. Это несомненно.
Ирина Бусыгина, ваш взгляд на проблему интеллигенции, насколько она влиятельна в обществе сегодня?
Да, это очень хороший вопрос. Я хочу сказать вот что. Во-первых, я вообще не понимаю, как люди на этот вопрос отвечали. Я вот подумала про себя, как они мерили это. Не очень много, очень много, совсем никак. Я подумала, как бы я ответила на этот вопрос. Я поняла, что я не знаю, как на него ответить. Если бы там была графа «не знаю», я бы написала «не знаю».
Есть такая графа «затрудняюсь с ответом».
Вот я очень сильно затрудняюсь с ответом. И здесь тоже вот только две вещи хочу сказать. Во-первых, у меня происходят какие-то подвижки с самим понятием интеллигенции. Я по-прежнему по-прежнему могу указать точечно. Вот он интеллигент, вот она интеллигент. А вот что касается общего, что это такое? Где граница, пусть даже размытая этого сообщества, я вообще перестала понимать. Ведь это же не доходы, это не уровень образования. Это, как говорили, система ценностей, и интеллигент славен тем, не то, что он может, а чего он не может, ни при каких условиях.
И, нравственный ориентир.
Да, и здесь возникает проблема. Поэтому ведь каждый человек отвечает на этот вопрос, он что-то думал. Это значит, что у него есть четкий образ в голове. Как он его себе сформирует, я не понимаю. А вот самый последний, Вероник, это идея, про которую я говорила, которая мне пришла в голову. Как бы я хотела, чтобы интеллигенция принимала бы участие, да, там, в политическом процессе. Вот не прямое, а мне бы хотелось, чтобы у нас была бы такая власть, которая, знаете что, которая, предпринимая разного рода шаги, думала, а как бы мне не оскандалиться перед интеллигенцией? Как бы сделать так, чтобы интеллигенция меня не осудила и не стала бы презирать? Вот если бы это было так, то вот в этом и была бы роль интеллигенции.
Мечта.
Это правда. Интеллигенция может быть моральным критерием для власти. А люди, в большинстве отвечающие, что влияние ее мало, это люди, которые привыкли влиянием считать приказ. Приказ и возможность заставить его исполнить. Интеллигенция ничего такого не может.
Должна ли она служить государственным интересам, как полагают россияне?
По-моему, нет.
Но сейчас мы скатимся к вопросу о патриотизме. Да? Должен ли интеллигент быть патриотом? И у нас открывается большое и, наверное, не очень все-таки плодотворное поле для дискуссий.
А у нас уже есть звонки между тем. Павел из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что основное событие произошло между 4 декабря и 24 декабря. Я имею в виду, 5-го вышли на улицу, власть испугалась и так далее. Но самое противное произошло, когда депутаты пришли в Думу и взяли новые мандаты. Хотя они кричали, что их обманули, что их голоса украли и так далее. Но по-другому они поступить не могли, потому что там каждый третий владеет банком. Это клуб миллионеров, но они знают субординацию. Клуб миллиардеров – это Совет Федерации. Поэтому они, вот в чем причина основная. И поэтому эти люди в белом белье могут ходить до кончания света. Ничего не произойдет. И немножечко о вас, вот там собравшихся, понимаете? Слушаю вас внимательно. У меня такое впечатление, или вы все махровые конформисты, или вы не очень умные люди.
Что только такое? Почему, внимание. Павел?
Я думал, мы на радио. Откуда ты знаешь, что я в белом?
Так, значит, кто готов Павлу возразить? Я не понимаю, почему у него сложилось такое впечатление. Что мы такого сказали?
На баррикады не позволю.
Алексей.
Я, поскольку я согласен с Павлом, что основные события действительно, в общем, начались вот в тот срок, который он указал. Может быть, не в Думе, по-моему, дело, но в самом деле заварилось именно тогда большое противостояние, то, в общем, или мы с ним вместе неумные, или что-то другое.
Ну, тогда дадим слово Муслиму из Москвы. Здравствуйте, Муслим.
Здравствуйте.
Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я желаю всем вам здоровья.
Спасибо, дорогой
Муслим. Особенно Левинсона. Но я хочу задавать вопрос. Будьте добры, слушайте меня, пожалуйста.
Мы слушаем.
Вот я хочу сказать, в Левада-центре весь мир знает, что работают уважаемые люди. Да. И недавно, до вступления президентской должности Владимира Владимировича Путина, они описывали, что 63% где-то Путин получает. И потом, до конца слушайте, пожалуйста. И если гарантия, и кто-нибудь другой человек придет, наведет у нас в стране порядка. Я почему об этом хочу говорить? Потому что Россия это не маленькая страна. Россия это Кавказ. И Дальний Восток, и Сибирь, Мурманск, Кёнигсберг, я имею в виду нынешний Калининград. Вы сами знаете, огромная территория.
Да, Муслим, спасибо, мы вас поняли. Алексей, отдувайтесь, пожалуйста.
Честно говоря, я не понял,
63%
что... Если гарантия,
Путина...
что другой наведет нам порядка.
Я так поняла, что слушатель сомневается в этой цифре. Сейчас Алексей ответит, перенавел.
Если говорить о чем? О том, значит, каков прогноз был Левада-центра и каков был объявленный Чуровым результат? Это тема более чем сложная для вот радиообсуждения, и наши, мои коллеги и директор нашего центра в меру сил давали объяснение, каким образом этот результат получается. Это, в общем, ну, в значительной степени дело технологий, которыми мы пользуемся.
Хорошо. Ирина, ваш комментарий.
Вы знаете, у меня будет комментарий, если можно, на Павла. Я просто несколько, так сказать, ошарашена была тем, что мы тут все вчетвером не очень умные. То есть, короче, идиоты.
И конформисты еще к тому же.
Да, или нет, или одно, или
другое. Не умные, ладно, они как конформисты, я не согласен.
Вот, я не согласна. Это вот я просто, мне кажется, что у Павла немножечко неправильное ожидание от нашей аудитории. Поэтому, то есть, мы... Он бы, наверное, предпочел... То есть, если мы не называем вещи своими именами, то есть, на самом деле, не конформист, он говорит, что мы трусы. Да, вот о чем он говорит, по-моему. Мы трусы, поскольку мы, значит, власть не поливаем непарламентскими выражениями. А или мы не рубим фишку, вообще не понимаем, что происходит, тогда мы дураки. Да, вот одно из двух. Но, по-моему, надо вот сдерживаться. Ведь не стоит же задача, чтобы вот битым словом, нехорошими словами кого-то обозвать. Стоит задача, чтобы что-то пытаться объяснить. И я считаю, что в нашей аудитории, уважаемый Павел, мы как раз все вещи называем своими именами. А то, что мы их называем приличным языком, то от этого содержания их не меняется просто никак. Поэтому я не готова сказать про себя, что я идиотка, извините.
Я совершенно согласна с Ириной. Наша задача – анализ ситуации, собственно говоря. Так, Петр из Москвы, здравствуйте.
Доброе утро. Но я не возражаю, если меня назовут идиотом, и вот почему. Ну вот о духе и букве Конституции. Ну как же соблюдена, уважаемая гостья, буква, где же у нас в Конституции написано, что можно не более двух сроков подряд, запятой там нет в Конституции, и дальше слов нет, что а после перерыва можно еще. Вот, по-моему, наша интеллигенция могла бы, кстати, обратиться в Конституционный суд за разъяснением, вместо того, чтобы идти сейчас по бульвару. Вот что касается гибридов, да, вот вы сказали, у нас некая такая гибридная система, вот, ну какая же она у нас гибридная система? У нас система не гибридная, у нас в 93-м году произошел нормальный переворот, назовем его так, буржуазно-фашистским, именно тогда и были собаки у нас во всех скверах, был ОМОН, была пустая Москва, была стрельба по людям, которые собрались у Белого дома со стороны мэрии, и понятно, кто стрелял. Я знаю людей, в которых стреляли, и которым не оказывали медицинскую помощь. Вот у нас в Кремль вошел человек, ну, такой сибирский орангутан. О нем Пилар Банет писала. Провинциал в Кремле. И вот эти провинциалы в Кремле, они передают власть друг другу и держатся. Конечно, противоречия будут назревать, они обязательно назреют. Вот. И вот это именно я жду в течение третьего срока.
Поняли вас, Петр. Духа... Спасибо, просто не можем такие длинные звонки давать. Кто прокомментирует насчет буржуазно-фашистского переворота?
Ну, мне кажется, что оба слова не на месте. Оба слова просто выражают большое негодование человека. Вот. На тот момент, когда, скажем, Ельцин становился президентом, у нас фактически еще не было буржуазии, чтобы он выражал ее интересы. У нас другие круги, собственно, овладели страной. Раз. Насчет того, что это был фашистский переворот, ну, человек, видимо, говорит, так сказать, со стороны тех, кто тогда проиграл. И, ну, у нас ведь такая была традиция называть друг друга фашистами. Там обе страны друг друга считали фашистами. Ну, это уже о многом говорит.
Социолог Алексей Левансон рядом человек, со мной в студии
прости,
«Радио Свобода».
Прости, Вероника,
да, политолог.
Человек просто...
Можно я объявлю?
А, ты не тайна-то?
Ну, ладно, хорошо. Прошу.
Просто человек забыл, что со стороны проигравшей на улице заполнили люди с оружием. И Москва была оккупирована тоже этими людьми, и они патрулировали Москву, и стрельба не из мэрии шла.
Ирина? Я бы насчет высказывания Петра сказала бы две вещи. Во-первых, насчет того, что интеллигенция могла бы подать в Конституционный суд. Интеллигенция не является субъектом, который может вообще подать в Конституционный суд. Это довольно странное замечание. Каким образом это может... Механизма такого нету и быть не может. А что касается... Я согласна с Алексеем. Вот этот вот фашистский, так сказать, буржуазно-фашистский, что бы это ни значило. В общем, не очень понятно, что это значит. Но это озабоченность граждански ориентированного человека. Это прекрасно. Это можно только приветствовать. Но, что называется, в научной политологической литературе российский режим описывается как гибридный. Да? И вот только об этом я и говорю. Совершенно не моя классификация.
Политолог Ирина Бусыгина. Со мной в студии «Радио Свобода». Социолог Алексей Левинсон. Журналист Владимир Корсунский. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Вероника Баде ее ведет. И еще звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, во-первых, хотел сказать... что отметить, что вообще-то есть такое положение, что каждый народ достоин своего правительства.
Поняли вас, спасибо.
С чем нас и поздравим.
А что это означает? То есть сиди и не высовывайся, вот туда ты достоин своего правительства. И что это означает?
Нет, бери вилы, меняй.
Ведь мы этого достойны.
Ну, когда так говорят.
Вилы, что ты должен вилы встать, собственно и... говоря, брать коня совершенно не обязательно. Вот гуляют люди или сидят там на чистых прудах.
Да, я насчет вил хочу очень сильно возразить. Дело в том, что от нас, я бы тут себя присоединил к тем, кто, скажем, сейчас на бульваре, от нас и ждут, что мы совершим, так сказать, нарушение имеющегося законодательства, взявшей вилы или сделав, или перейдя улицу не в том месте, или еще что-нибудь сделав.
Или прорвав цепь ОМОНа.
Да, прорвав цепь ОМОНа. Я вот об этом уже говорил. Потому что тогда становится той стороне понятно, как действовать. Ну, действовать дальше есть ОМОН, и он знает, что делать, в частности, как обращаться с кафе Жан-Жак.
Вот. С Владимиром Корсунским лично.
Да, вот. Им не хочется вилки, да, у вас
появились. Вилки, маленькие вилы.
Вот. Им не хочется, так сказать, поступать совсем противозаконно. Им хочется, так сказать, чтобы та страна, наша страна, тоже была виновата. Вот тогда, в общем, ну, некий...
Конечно, нет, паритет, я тоже против вил. Я понимаю, просто вот, что хотел...
Да, я хочу обратить внимание, что вот этот вот мирный протест, гражданское неповиновение, в этом смысле с точки зрения той стороны крайне коварная, крайне, так сказать, гадкая манера поведения. Вот вместо того, чтобы, так сказать, по-простому взять булыжник, да, и начать кидаться, вот берут и ходят
спальнуть, не даем такой возможности.
Ходят с ленточками, гады, и все. И вот это, ну, обостряет обстановку. Я хочу обратить внимание, что это обостряет обстановку, потому что лишает ту сторону, ну, каких-то легитимных ходов, значит, вынуждает к иллегитимным, а это, в общем, ну, этого никто не хочет.
Владимир, Саратовской области у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Вот что касается роли интеллигенции. Значит, недавно на «Свободе» был замечательный, на мой взгляд, проект проекции с участием Юрия Пивоварова, Андрея Зубова. Значит, на «Культуре» было в пятницу и в субботу тоже подобный проект был, модернизация по-российски. И вот ожидается на ТВ-центре вторник, среда, четверг. Ну, тоже там Юрий Пивоваров и подобные деятели. Вот если будет достаточно много слушателей, зрителей этих передач, то, конечно, это какое-то влияние будет. И вот еще что. В моем понимании огромная роль местного самоуправления в развитии гражданского общества. Вот, например, в Кировской области у Никиты Белых. Когда человек понимает, что от него что-то зависит, вот, на местном уровне, это уже и стимулы для пьянства в том числе отпадают. Это преобразуется в общество. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Владимир. И Дмитрий Стамбул, здравствуйте.
Здравствуйте. здравствуйте. Я подключился несколько позже. Как раз один из ваших абонентов звонил и напомнил о октябре 93-го года. Я замечательно помню эти события. Замечательно. Это три ночи не спал. Ну что, телевидение, то помните, они, эти банды красно-коричневых рвали. Причем поэтому вопрос надо давать конкретно и ясно. Никаких, не должно быть каких-то политкорректностей. Это было опаснейшее явление. Вы помните, это звериный рык Макашова. С его жидами, все, это же полное. Это, у них уже были даже расстрельные списки. Бабурин, это же какой-то мракобес с его глазами, такими чудовищем. Я думаю, Петрович, надо очень резко и ясно сказать, это был красно-коричневый спуч. Я был счастлив, когда увидел танки Ельцина. Мне было жалко здание. Я не кровожадный, я очень мягкий, не ударить никого не могу. Но эти люди нас бы не пожалели. У них были расстрельные списки. Спасибо, извините.
Спасибо и вам, Дмитрий. Я хочу поговорить еще о том, как изменилось, как меняется российское протестное движение в последнее время. Алексей Левинсон, ваше наблюдение.
Ну, российское протестное движение меняется несколько медленнее, чем, мне кажется, оно должно было бы меняться. И я хочу обратить внимание на то, что в нем есть такие два течения, глубинное и поверхностное. Вот на поверхностном течении существуют какие-то лозунги, какие-то призывы. Но сначала там Чурова в отставку, потом там Путин уходи и так далее. Ну, они меняются с течением времени, они немножко отстают, об этом многие уже говорили, и там есть дефицит идей. Это точно так. Но я хотел бы обратить внимание на то, что движение на самом деле происходит на гораздо большей глубине, там, где толком лозунгов нет. Там, где есть, ну, скорее, так сказать, чувство, ощущение, предощущение свободы. Вот люди, которые просто идут по бульвару, против они или за, не буду я повторять эту дискуссию, вот они реализуют то самое, что есть главное в этом движении. Это зародилось вот тогда, в начале декабря. И это, судя по всему, будет шириться. Все время говорили, что это вот кризис, вот кончится, а не кончается. Думаю, что это самое главное в том, что происходит.
Вячеслав из Москвы дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы прокомментировать вот высказывание вашего гостя по поводу, так скажем, кто выиграл, кто проиграл. Пока что, вот начиная с августа 91-го, пока что все проиграли. И, кстати, в 93-м уже были приватизированы газовые, нефтяные скважины и металлургические предприятия, вся товарная продукция, которая была продавалась. Но самое главное, что вот то чувство свободы, вот я по своему ощущению, которое было вот до 90-го года при Горбачеве, оно утеряно у людей. Вот это главное.
А вот я с вами позволю себе не согласиться. По-моему, не утеряно. Кто согласен, кто нет?
Ну, возвращается. Мне очень нравится, что ребята молодые, которые сейчас на чистых прудах, ну, где угодно, собираются в клубах, они как-то самоорганизуются по интересам. Общие интересы связывают там какие-то. На чистых прудах есть секция, которая изучает Конституцию России.
Прекрасно.
Замечательно. Они сколотились, они читают статьи, кто-то им лектор им разъясняет, что это значит. Все сидят вокруг этого. Кто-то изучает их смартфоны. Если расползется в Москве по районам вот такие чистые пруды, если в каждом районе будет какой-то вот такой свой гайд-парк, никакого ОМОНа не хватит. Их просто столько нет.
И сколько у нас Виталий есть. Из Москвы на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Приятно вас слышать. Зацепила меня ваша передача относительно темы интеллигенции. Но очень интересно было бы определиться само понятие интеллигента. Потому что вы же помните образованщину. Так вот, мне кажется, сейчас огромная масса, к сожалению, наших соотечественников превращается в образованцев. Очень трудно найти человека, который бы прочитал более 1000 книг, скажем, нашей классики русской и зарубежной. Поэтому как-то Не все, я полагаю, вот понимают вас, хотя вы замечательно излагаете все. Я вас целиком полностью поддерживаю. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам, Виталий. Ирина, что вы об этом думаете, об образованщине?
Об образованщине? Ну, я боюсь, что образованщина – это вообще, наверное, не самое страшное. Самое страшное – это вообще, так сказать, грядущая волна, волна невежества, которая… Какие там тысячи книг? Вообще о чем? О чем? Я понимаю, что образованный человек и интеллигент – это два человека совершенно, совершенно разных. Но из образованщины, наверное, можно… Вообще интеллигента каким-то образом, если человек, ну, наверное, что-то у него в душе остается, когда он читает книжки, да, то есть он не безнадежен. А если он не читает ничего вообще, то он, наверное, безнадежен. Но я бы, Вероника, если можно, я бы хотела одну маленькую вещь прокомментировать по поводу того, что сказал Алексей насчет того, что они ожидают, что мы пойдем на них с вилами, а мы ходим с белыми бантиками. И тем самым, так сказать, говорим, вот ты сволочь, не поймаешь их никак, да?
Мы им просто фишку ломаем.
Да, да, но я бы хотела сказать одну вещь, что мы ставим власть в очень сложное положение, потому что не только потому, что мы пытаемся действовать мирным и насильственным путем, но и потому, что власть ведь понимает, что далеко не все в порядке. И в моем представлении любая, так сказать, подвижка в правильном направлении властью будет восприниматься как то, что ее продавили. Поэтому парадоксальным образом движение протеста создает у власти еще меньше стимулов меняться, как ни странно. Я понимаю, что эту вещь мы сейчас не обсудим, но я была бы готова ее когда-нибудь обсудить.
Отсутствие протеста вообще бы не побуждало ее меняться.
Неизвестно. Алексей, власть меняется все-таки или нет? Ведь,
знаете, вот сию минуту я бы воздержался от ответа на этот вопрос. В общем, решается вот сейчас, ну, мы, так сказать, на переломе, решается вопрос, Путин будет таким же, каким был, ну, под словом Путин я имею в виду вся, так сказать, весь режим, таким же, каким был, или это будет что-то другое. И для консервативного варианта, и для варианта трансформационного очень много предпосылок. Я не взялся бы сделать прогноз. Но я и не политолог.
Владимир, ваш короткий комментарий. 40 секунд, 20 секунд.
Ох, я почти уверен, что Путин не просуществует 6 лет. Очень надеюсь на это, но при этом почти уверен. Я надеюсь, что в стране обойдется без крови. Власть не готова на это. Посмотрим.
В следующем части на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Как далеко можно уйти за Христом? Об этом будет разговор с гостем программы, римско-католическим монахом Жеромом Лефертом, который родился в Екатеринбурге, крестился в Израиле, учился у иезуитов в Брюсселе, живет в монастыре в Шампане, а теперь приехал в Москву учить ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Алексей Левинсон, журналист Владимир Корсунский, политолог Ирина Бусыгина, вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем участникам программы и всем, кто нам позвонил в эфир или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бронированный «Мерседес» в окружении эскорта мотоциклистов.
Устроен тут турнир по бадминтону имени Дмитрия Анатольевича.
В Баку произошли стычки между сторонниками оппозиции и...
Евросоюз сожалеет об актах насилия и задержаниях в ходе...
Я отказался от полномочий по формированию правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.